Дальше программу.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти Крыма заявили, что в январе цены на продукты не менялись. Штаб АТО заявляет, что на Донбассе сбит беспилотник производства России. И Википедия объяснила, почему Google досрочно объявил победу Путина на выборах. Сейчас подробнее. Текущая ценовая ситуация на рынке продовольствия Крыма в январе этого года неизменно стабильна. Об этом заявила пресс-служба Министерства промышленной политики аннексированного полуострова со ссылкой на заместителя главы ведомства Яну Латышеву. По ее словам, стабильными оставались цены на 17 наименований социально значимых продтоваров. Снижение средних розничных цен зафиксировано на яйца и огурцы, заявили в министерстве. Ведомство утверждает, что стабильность ценовой ситуации на продовольственные товары – заслуга органов исполнительной власти всех уровней, которые проводит работу с предприятиями оптовой и розничной торговли. По версии Минпрома, цены не повышались также благодаря праздничным ярмаркам. Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российского производства в небе над зоной конфликта, заявляет штаб украинской военной операции в Донбассе на своей странице в Фейсбуке. «Орлан-10» – составная часть комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системной радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя, говорится в сообщении. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной новогодний рождественский режим тишины с полуночи 23 декабря 2017 года. Он должен был заменить объявленный в сентябре режим тишины, который не привел к прекращению обстрелов. Нынешнее новое перемирие также нарушается практически ежедневно. Стороны отрицают свою вину в этом и обвиняют противников в провокациях. Ввести специальный гастрольный сбор для украинских артистов, которые гастролируют в России, предложил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 «Украина». По его словам, полностью запретить концерты в соседней стране нельзя, поскольку этот вопрос носит скорее этический характер. Украинский актер и певец Антін Мухарський назвал заявление чиновника популистским.
Механізмів не передбачено, і є різні форми, скажімо так, мистецького буття. Тому за які саме форми мистецького буття планується брати цей податок, мені не зрозуміло. Інша справа, якщо б дійсно податок з російських артистів, які приїздять в Україну і заробляють тут гроші, бралися в військовий бюджет, це більш реальна ініціатива і більш реальний механізм.
Также по инициативе вице-премьер-министра предусматривается создание специального государственного реестра исполнителей, которые дают концерты на территории страны-агрессора. В ялтинском поселке Алива заработал фельдшерско-акушерский пункт, закрывшийся полгода назад из-за отсутствия медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты подконтрольной России. Он будет работать 2 дня в неделю, в среду и пятницу. Прием ведут приглашенные специалисты из ФАРОСа, семейный врач общей практики и врач-терапевт, который оказывает жителям поселка широкий спектр медицинских услуг, говорится в сообщении. На этот момент медики не могут вести прием ежедневно. У них есть основное место работы. Они выразили надежду, что со временем фельдшерско-акушерский пункт найдет своих врачей и начнет полноценную работу. Представители Википедии пояснили, почему поисковая система Google указала победителем президентских выборов 2018 года в России Владимира Путина. Причины назвал директор российского отделения Wikimedia Станислав Козловский в комментарии агентству РБК. Цитирую. «Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант». Конец цитаты. По словам Козловского, через 20 минут участники проекта устранили ошибку. Сейчас и в Google, и в Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года. Днем накануне Google по запросам «Президентские выборы в России 2018 и выборы 2018» начала выдавать результаты, в которых победителем предстоящего голосования был указан Владимир Путин. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до минус 7 градусов, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. We'll be right back.
ефірі совмісний проект Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
105.9 круглосуточно работает радио Крым Реалии на 549 килогерц АМ в 8.35 и 13.10. Соответственно, это время в Крыму 7.35 и 12.10. Это время на материковой части Украины. Здравствуйте. Здравствуйте, крымчане. Здравствуйте, жители материковой Украины. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Будем разбираться с самыми важными темами, с которыми начинается для нас эта рабочая неделя и этот рабочий понедельник. Что ж, первая часть наша будет касаться призыва крымчан в ряды российской армии. Давайте начнем.
Тема дня.
Итак, прокуратура Автономной Республики Крым, это отдельная прокуратура, которая существует на территории материковой Украины, да, она начала разбираться с тем, почему и как призывают крымчан в ряды российской армии. Какие международные санкции нарушает Россия, принуждая жителей полуострова служить государству-оккупанту? Как можно легально избежать призыва? Вот это все мы попытаемся с вами разобрать, уважаемые радиослушатели, в течение ближайших 24 минут. Напоминаю номера телефонов. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. 044 490 20 905 – это номер для жителей материковой Украины. Можете к нам звонить, также писать к нам в Твиттер, смотреть видеотрансляции в Ютубе и Фейсбуке. Послушаем материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Призвали в армию, дай знать. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая временно базируется на материке, попросила жителей аннексированного полуострова сообщать о случаях призыва в российскую армию. Информация о фактах принуждения крымчан к прохождению военной службы в армии России необходима в качестве доказательств, которые в дальнейшем могут быть переданы в Международный уголовный суд. Информировать о таких случаях ранее призывала и Крымская правозащитная группа. По данным организации, за последние 3 года соседняя Россия призвала в армию около 10 тысяч крымчан. При этом украинская активистка Ирина Седова отмечает, почти половину повесток юноши призывного возраста получили в прошлом году.
При этом начинает включаться карательная машина, то есть уклонистов начинают привлекать к уголовной ответственности. Последнее дело было на 25 тысяч рублей оштрафовали человека, и при этом он все равно должен сидеть сейчас год под подпиской о невыезде. И через год он должен все равно пойти в эту российскую армию и год там отслужить. То есть все наши студенты попадают под вот эту вот угрозу, да?
По данным Министерства обороны России, военный комиссариат аннексированного Крыма в ноябре прошлого года отправил на службу в российские войска 103 военнослужащих призыва осень 2017. Такие действия ведомства являются нарушением международного законодательства и решений Генассамблеи ООН.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем особенности призыва в армию Российской Федерации жителей Крымского полуострова. Вот только что слышали вы в материале о том, что это нарушает ряд международных конвенций, поскольку с оккупированной территории по международным конвенциям свои войска призывать нельзя. Вот с этой деталью пытаемся разобраться. И у нас на связи Андрей Андросов, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Напоминаю, это то подразделение прокуратуры, которое базируется сейчас на материковой Украине. Андрей, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте, доброе утро.
Основной вопрос. Ну вот сказано, что сообщайте, если призывают в российскую армию крымчан. Сказано также, что эти знания сейчас, эти факты накапливаются, потому что потом, возможно, будут использованы в международных судах. Какова процедура, сколько у вас уже этих дел? Расскажите больше, пожалуйста.
Да, действительно, сейчас собираются, анализируются и протоколируются в процессуальной форме любые факты попыток призыва наших граждан на оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Дело в том, что уже был выдан целый ряд соответствующих международных решений, которые четко указывают на такое нарушение оккупационных властей. В первую очередь это было на международном уровне высказано первый раз в ноябре, 15 ноября 2016 года, год назад. Это был предварительный отчет прокурора Международного уголовного суда, в котором первый раз на международном уровне, на таком глобальном международном уровне, был закреплен сам факт оккупации полуострова и использования, и существования вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Буквально через месяц после этого, 19 декабря 2016 года, была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в которой также был закреплен факт вооруженной агрессии, и в котором также было указано про запрет нарушать нормы международного гуманитарного права оккупационными властями, в том числе и призыв в армию. Это то, что два основных документа, которые были на самом высоком уровне.
Ну, то есть международная база у вас есть. Международная база у вас есть. У вас есть, вероятно, уже какие-то факты, которые задокументированы. Ну, что дальше? Хорошо, сказали России, не нарушай, пожалуйста, международное гуманитарное право. Россия, как член Совета Безопасности ООН, точно так же проигнорировала этот призыв. Вот какова перспектива этих всех документирований даже? Что может произойти с этим? Может ли вообще что-то произойти?
Перспектива на самом деле довольно серьезная. Почему? Потому что я не зря сказал, что первый документ, который был принят на международном уровне, это был предварительный отчет прокурора Международного уголовного суда. Прокурор Международного уголовного суда никогда не будет в своих отчетах публиковать те данные, которые не будут использованы Международным уголовным судом в дальнейшем. Какая процедура? Вот вы спрашиваете про процедуру. Процедура следующая. Мы собираем материалы, готовим их для передачи, называемый такой submission, информационное уведомление, передаем им в канцелярию прокурора Международного уголовного суда. Там идет анализ этих документов. Собираются все соответствующие факты не только про призыв, но в том числе и про призыв, потому что считается грубым нарушением международного права. В первую очередь это 51-я статья 4-й Женевской конвенции. Вот. И после этого прокурор Международного суда идет в судебную палату с докладом 60-страничным, и у судебной палаты есть 30 дней, чтобы принять решение об открытии производства. После этого прокурор собирает прокурорскую группу, приезжает на месте и здесь уже работает более плотно с нами, с правозащитными организациями, с потерпевшими, с внутренне перемещенными лицами, делает соответствующие запросы и требования для того, чтобы их пропустили на территории оккупированного полуострова. И здесь уже идет непосредственно судебное разбирательство на международном уровне.
Я вас понял. Хорошо. Обычно международные дела в судах длятся, ну, точно годами, да? Это не история, которая может закончиться за несколько месяцев или даже за один год. Какова, по-вашему, будет продолжительность этих процессов? Ну, то есть не только документирование, но и от момента документирования или вот когда вы подали уже информацию в Международный уголовный суд и до вынесения какого-то окончательного решения?
Дело в том, что нельзя сказать, что там есть какая-то вот четкие какие-то ограниченные сроки, как вот, например, в наших судах. Да, апелляция может рассматриваться 2 месяца, может рассматриваться 1.5 года. Вот. Так и здесь. Были случаи, когда довольно-таки быстро принималось решение Международным уголовным судом, когда страна, заинтересованная в этом, содействовала. С другой стороны, были случаи, когда действительно рассматривалось там и по 12 лет в связи с тем, что сама страна, она была в этом не заинтересована и максимально затягивала рассмотрение Международным уголовным судом, апеллируя это тем, что они проводят расследование сами. Вот. В нашем случае мы заинтересованы в том, чтобы Международный уголовный суд как можно быстрее и эффективнее рассмотрел эти нарушения соответствующие, поэтому мы со своей стороны, я имею в виду, как все правоохранительные органы...
Ну, то есть Украина этот процесс не тормозит, но я так понимаю, что есть возможность и у российской стороны тормозить процесс расследования в том числе.
Процесс расследования тормозить им будет довольно-таки сложно, потому что и Международный уголовный суд, ну, сам прокурор, так и Генеральная Ассамблея ООН уже признали факт оккупации, а факт оккупации уже является военным преступлением.
Я вас понял. Спасибо огромное за эти подробности. Итак, я напомню, Андрей Андросов, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым, был с нами на связи, рассказал нам об особенностях процедуры подачи информации о призывниках, о людях, которых призывают с территории оккупированного Крымского полуострова в вооруженные силы Российской Федерации. Процедуру мы послушали, и у нас, насколько мне известно, есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Крыма.
Да.
Я хочу сказать пару слов вам. Вы знаете, что вот у нас в Крыму молодежь, наоборот, очень хочет идти служить. И вы говорите, что вот служить нельзя. Куда им? Они идут служить.
Хорошо, а можете, вот есть у вас минутка буквально остаться на телефонной линии, потому что, ну, вопрос, вы говорите, что все идут служить. Вот у нас есть мнение Максима Горюнова, которого мы спрашивали про собственно, высшее учебное заведение, и он как раз имеет альтернативное мнение. Оставайтесь на линии, сейчас послушаем, что сказал нам Горюнов.
Точка зрения.
Есть еще в прошлом году была статистика. Дело в том, что в российскую армию постоянно падает призыв. Количество людей, молодых людей, которые откупаются, покупают себе военный билет, оно неуклонно росло и продолжает расти в последнее время. Вот. Есть мнение о том, что невероятный бум высшего образования в России, он связан с тем, что высшее образование – это самое простое, самое дешевое и легальный способ уклонения от армии. То есть львиная доля новых вузов, которые вот в России существовало до 2013 года, они существовали только для того, чтобы молодые люди могли получать справку для военкомата. Там, ну, норма, форма 26, она, кажется, называлась, вот, благодаря которой они не шли в армию.
Точка зрения.
Напомню, это была точка зрения, которая была высказана в одном из эфиров радио «Крым Реалии». Это точка зрения Максима Горюнова. С нами на связи был радиослушатель, но, к сожалению, связь прервалась. Вот он утверждает, что вся молодежь, по его словам, да, хочет служить в армии. Сейчас с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
Скажите, каковы результаты ваших наблюдений? Насколько справедливы слова, например, нашего радиослушателя о том, что вся молодежь активно хочет служить в российской армии, или другая сторона, вот господин Горюнов, который утверждал, что наоборот, молодежь старается откосить от армии, как это говорят, да, и даже целый ряд новых созданных высших учебных заведений существует с одной целью, чтобы выдавать справки и давать возможность не пойти в армию. Как вот по вашим наблюдениям в Крыму сейчас?
Ну, ситуация такая же, как, в принципе, была и когда Крым не был оккупирован. То есть молодые люди, часть хочет идти в армию, часть не хочет идти в армию. Сейчас просто гораздо сильнее в Российской Федерации идет процесс сбора информации о людях. Обязательно все должны проходить медкомиссию за уклонение от медкомиссии. В принципе, могут привлечь к административной ответственности за то, что человек не пришел по повестке. И проверяют всех. Другой вопрос, что из, например, ну, в городе в среднем с населением, грубо говоря, 50-60 тысяч, проверку проходят около 5-6 тысяч человек. Но призывают из них именно по призыву, не по контракту, где-то человек 100-150. Поэтому, в принципе, одним из причин отбора является хорошее здоровье и наличие более-менее желания служить в армии. Поэтому можно сказать, что в армию попадают большинство, да, они хотят служить в армии.
Хорошо, есть уже информация о том, что даже есть сроки, да, то есть уголовные дела, в частности в Ялте и в Симферополе, и уже осуждены люди, которые, ну, условно говоря, откосили от армии. Можете рассказать об этом чуть подробнее?
Да, конечно, то есть в принципе, ну, большинство, да, но есть люди, которые не хотят, и их, тем не менее, заставляют. И известно уже как минимум 4 случая людей, которые не пришли уже по повестке по призыву, то есть они не пришли на прохождение комиссии, и в отношении них завели уголовные дела, но пока это закончилось штрафами. То есть, но, в принципе, там может быть и вплоть до лишения свободы.
В самом...
Поэтому...
В самом начале нашего эфира мы говорили с представителем прокуратуры Автономной Республики Крым, которая базируется на материковой Украине. Он сказал, что там как раз собирают, в этой прокуратуре собирают данные о призыве в российскую армию с территории Крымского полуострова и рекомендуют сообщать о таких случаях, потому что эти факты будут передаваться в Международный уголовный суд. Насколько эта информация, известна крымским призывникам, да, насколько они этой статьей пользуются или не пользуются, есть ли у вас подобное? Данные.
В российских реалиях и пользоваться им не поможет, но в принципе все данные мы в том числе как правозащитники призываем собирать, передавать и нам, и если есть такая возможность, и прокуратуре Автономной Республики Крым. Потому что действительно призыв в армию страны-оккупанта на оккупированной территории является нарушением международного уголовного права. И люди, в принципе, которые к этому виновны в этом преступлении, они подлежат потом, в принципе, привлечению в рамках Международного уголовного суда.
Спасибо огромное. Мы просто должны включить следующие телефонные звонки. У нас очень активно звонят сейчас крымчане. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, был только что с нами на связи. Рассказал о том, как с другой стороны документируются факты призыва людей с Крымского полуострова в российскую армию. У нас есть звонок из Крыма, слушаем вас. Здравствуйте, слышно ли меня?
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, из Крыма, Владимир. Значит, я вот что хочу сказать. В России служба в армии – почетный долг гражданина, это первое. Второе. Мы не аннексированные и не оккупированные, как Косово. А мы в процессе референдума перешли в Россию. И третье. Значит, если у нас и косит кто-то от армии, то это единицы. А вот в Украине, я слушаю украинское радио, день через день передают тысячи молодых людей – косят от армии. А их вылавливают в барах, в ресторанах, там, на дискотеках.
Сняли с поезда, отправили в Нацгвардию. Да, спасибо огромное вам за этот телефонный звонок. У нас, по-моему, еще кто-то был, да? Давайте включим. Здравствуйте. Мы всегда предоставляем слово, алло, прежде всего, нашей аудитории. Да, представьтесь, пожалуйста.
Алексей из Крыма. А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос вам. Ну, вот, допустим, если человеку подошел срок служить, в российской армии, вы говорите, нельзя служить. А что ему делать тогда в этом случае?
Ну, слушайте, мне трудно ответить на этот вопрос. В данном случае это не то, что ему пришел срок, да, а международные конвенции однозначно гласят, что призывать с оккупированной территории в свою армию недопустимо, да, это часть международного уголовного преступления, которое, как уже нам сказал представитель прокуратуры Автономной Республики Крым, расследуется. У нас есть еще один звонок, я правильно понимаю? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите,
алло,
пожалуйста.
Алло, добрый день вам. Я за то, чтобы шли ребята служить, и как можно больше их набирайте, чтобы они поняли, что Украина, а не Россия.
Окей, хорошо, спасибо. Вот коротким лозунгом с нами пообщалась наша слушательница из Крыма. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это радио «Крым Реалии». Мы говорим сейчас о призыве в российскую армию с территории аннексированного Крымского полуострова. У нас будет еще несколько минут для этого. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните еще, если будут звонки, мы включим и продолжаем.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Радио «Крым Реалии». Вы можете слушать нас круглосуточно на 105,9 FM и на 549 АМ в 8.35 и 13.10. Это по крымскому времени 7.35 и 12.10, соответственно, по времени материковой Украины. У нас на связи Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. Извините, такое длинное название, но мы уж точно все произнесли, чтобы вам было понятно, зачем нам нужен именно этот эксперт на связи. Светлана, здравствуйте. Слышно ли меня?
Доброго ранку.
Один из важных гуманитарных аспектов, который мы уже неоднократно рассматривали в наших эфирах на Крым Реалии, это возможность для крымского абитуриента поступить на территорию материковой Украины. Мне известно, что для многих молодых людей это в том числе возможность, например, не попасть в российскую армию или как альтернатива под уголовное даже преследование за отказ служить в оккупационной армии. Но крымчане за последние годы, ну точно там не преподается как минимум в том объеме история Украины, украинский язык и литература. Вот есть ли какие-то особенности вступления и подготовки крымчан?
Та дійсно існує. Вже другий рік у нас організовані на базі деяких вишів, в минулому році їх становило 35, освітні центри «Крим-Україна». Якраз вони і надають можливість кримчанам вступати до вишів України за спрощеною процедурою. Що стосується підготовки з предметів таких, які обов'язковими є при вступі, це історія України і українська мова, протягом року і наразі зараз вже існує можливість дистанційно готуватись за цими предметами, щоб вступити до українських вишів.
А можете сказати, извините, я вас переб'ю, но это правда очень важная для многих слушателей деталь, да, процедурно. Есть, вы сказали, дистанционная возможность подготовиться по украинской мове и истории Украины. Как это так физически происходит? Ты открываешь, я не знаю, какой-то сайт, берешь задание, как ты его сдаешь?
Да, фонд «Відкрита політика», це, до речі, посилання на нашому сайті міністерства, ви відкриваєте там без реєстрації. Що, тобто не треба кримчанам реєструватись, бо я знаю, для них це є, можуть бути певні наслідки. І без реєстрації там просто викладені уроки з української мови, а з історії України.
Хорошо, і потім чоловік, який, условно говоря, усвоїв ці знання, він точно так же здає ЗНО, да?
Ні, не обов'язково. В тому-то і справа, що спрощена процедура полягає в тому, що діти звертаються до освітнього центру «Крим-Україна», складають так звану освітню декларацію, бо вони ж не мають українського атестата. Пишуть освітню декларацію, вкладають ці предмети, які вони вивчали, потім йдуть до школи, прикріпленої до вищого навчального закладу, складають два екзамени з української мови, а також історії України, приходять до вишу і складають один екзамен в залежності від напряму вишу. Ну, наприклад, то технічний навчальний заклад, можливо, буде математика. Якщо якогось гуманітарного спрямування, можливо, це буде ще якийсь додатковий екзамен, там, чи географія, чи ще щось. Таким чином, всього виходить три екзамени, вони складають і встановлюються студентами.
Хорошо, і ще один вопрос, дуже важливо теж розібратися. Скажіть, от с учетом того, что Россия активизировалась в том, что призывает молодых людей с территории оккупированного полуострова, насколько по вашей статистике увеличилось количество тех, кто поступает в украинские вузы, или такой статистики пока просто нет?
Ви знаєте, через освітні центри, ті, що поступили, статистика така є. Чисельність їх в цьому році трошки збільшилась. Але я хочу зазначити, що вступ кримчан, коли вони вступають, зазначати місце проживання, то не є обов'язковим, бо вони виявили бажання, щоб взагалі у цих освітніх центрах їх прізвища взагалі шифрувались. Тому що є певні проблеми можуть виникнути для їх родин. Але хочу сказати, що у нас, окрім вступу, є ще процедура, яка дозволяє кримчанам поновлюватись до навчальних закладів українських. Ну, наприклад, вони вступили в минулому році, в позаминулому році, але виявили бажання навчатись в Україні. Вони звертаються до будь-якого навчального закладу, де є така сама спеціальність, і проходять процедуру атестації на визнання здобутих кваліфікацій. Їх можуть поновити там чи на перший, чи на другий курс. Тобто є ще обхідний такий варіант щодо вступу до вишів України.
Слушайте, а вот тот факт, що українське міністерство образування розрішає людям, ну, даже не регістрироваться і скривати свої фамілії, ну, і персональні дані, це як-то, ну, многими людьми востребується, или більшості людей це не сильно важно? Ну, написали і написали, Іван Петров, или там Сергій Іванов.
Ні-ні-ні. Дані про цю людину в навчальному закладі є, але у нас є відкриті такі, наприклад, система конкурс, ті прізвища не зазначаються, там вони зашифровані, чи на сайті навчального закладу. Вже коли людина стає студентом, це інша справа, там можливо стипендію, коли призначають, тоді вже прізвище є. Але на етапі вступу прізвищ, які вступають через освітні центри, вони шифруються, але ці дані є, в єдиній базі є і так далі. Є.
Хорошо, спасибо вам огромное. Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины, была с нами на связи, объяснила особенности процедуры вступления в украинские вузы для жителей оккупированного Крымского полуострова, и не только вступления, но и восстановления на каком-то из следующих курсов, если человек раньше поступил. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Говорили с вами об особенностях призыва в российскую армию с территории аннексированного Крымского полуострова. Послушали несколько мнений, были у нас звонки. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь, пожалуйста, активными и далее. Через несколько секунд буквально будет выпуск новостей, и потом мы перейдем, кстати, к следующей теме. Там тоже будет касаться Крыма и особенностей, например, передачи военной техники из Крыма, о которой сказал Путин. Оставайтесь с нами.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия готовит санкции против Всемирного антидопингового агентства. ОБСЕ зафиксировало исчезновение мобильной связи в Ордло. И спасатели в Крыму проверят купели перед массовыми окунаниями. Сейчас подробнее. В России готовят санкции против чиновников Всемирного антидопингового агентства ВАДА, которые, по мнению властей, были причастны к устранению российской команды от участия в зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов, пишет «Новая газета». Сообщается, что речь может идти о 10 людях, среди которых могут быть не только сотрудники ВАДА. Газета «Известия» пишет, по отношению к этим людям в России могут быть введены персональные санкции, в частности, возбуждены дела, в том числе уголовные. Наблюдатели ОБСЕ заявляют о тревожных обращениях жителей оккупированной Луганщины. Команда СММ отметила, что в неподконтрольных правительству районах было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи, сообщили в организации. Под контролем группировки ЛНР ПГТ Толовое, 39 километров на юго-восток от Луганска, владелица магазина заявила наблюдателям, что местные не могут вызвать такси или скорую помощь. Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Луганской области новые позиции боевиков военного типа. В ночь с 18 на 19 января крымские спасатели ожидают, что группы верующих будут совершать омовение в честь религиозного праздника Крещения Господня.
Водолазно-спасательной группой проводится мониторинг и обследование дна на пляже Солярис города Евпатории на наличие опасных предметов в море для обеспечения безопасности людей, которые будут принимать участие в крещенских купаниях.
Спасатели обследовали акваторию, разрешенную для купания глубиной до 2 метров. С начала 2018 года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали рождение 520 новых жителей полуострова. Как рассказали в Российском министерстве юстиции Крыма, это 276 мальчиков и 251 девочка, передает Керчь-ФМ. Тройня родилась у молодых родителей из Симферополя, и зарегистрированы и две двойни. В департаменте уточнили, что многие малыши родились еще в декабре прошлого года, но свидетельство о рождении они получили только в январе. В 2017 в Крыму родилось более 20 тысяч детей, в 2016 более 20 тысяч. Сегодня в Крыму днем до минус 7, метель, на дорогах гололедица. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Радио Крым Реалии можно слушать на 549 АМ, на 105.9 FM. Можно слушать в интернете, можно смотреть наши трансляции на Ютубе и, соответственно, в Фейсбуке. Писать нам в Твиттере и предлагать свои темы. Трансляции включены, я вижу даже ваши комментарии. Спасибо за пожелание доброго утра. И вот есть комментарий Лину Рогопарова, который написал, как жаль, что многие даже не понимают тему эфира. В прошлой получасовке, напоминаю, разбирали тему призыва в российскую армию с территории оккупированного Крымского полуострова. Сейчас еще одна условно-милитарная тема. Владимир Путин, президент Российской Федерации, вдруг заявил, что Россия готова передать Украине военное имущество, которое осталось в Крыму в процессе аннексии. Вот это все будем с вами обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Тема дня.
Итак, было заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия готова передать корабли, бронетехнику и там много еще всего Украине. Этот процесс стартовал в 2014 году, но потом был остановлен. Вот что с этим процессом, сколько чего осталось. Все сразу заподозрили, а с чего бы это Российская Федерация, ну, стала такой доброй, я не знаю, откуда такие инициативы, что стоит за этими инициативами, а вдруг это что-то, да? Вот это все будем разбирать с нашими экспертами, но сначала материал, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Москва готова передать Киеву украинскую боевую технику, которая находится в аннексированном Крыму. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 11 января на встрече с российскими журналистами.
Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно, но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу.
Кроме того, Путин рассказал, что на полуострове хранится много боеприпасов, которые находились здесь еще до аннексии. Однако их транспортировка опасна, и наиболее оптимальный вариант их уничтожить. И тут же отметил, Россия может допустить украинских специалистов к участию в утилизации этих запасов. Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш заявил, свою технику Украине следует вернуть, но параллельно необходимо продолжать судебное разбирательство в международных судах по возврату Крыма.
Россия как бы в политическом, так сказать, формате делает такой жест, заявляет о доброй воле, но фактически подменяет понятие, пытается создать легитимизацию Крыма, с учетом того, что как бы передали часть, мы согласились, а Крым мы не трогаем. Вторая составляющая то, что она пытается как бы дать импульс снятия санкций.
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Максим Праута пока не располагает информацией по поводу того, согласится ли Украина на предложение о возврате техники. Однако он отметил, даже в случае соглашения о вывозе оружия это никак не повлияет на позицию Украины о непризнании аннексии Крыма.
Це ще інше, як звичайна передвиборча інформаційна кампанія президента країни агресора. Мета є покращити імідж його серед своїх виборців і міжнародних.
Бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко рассказывал журналистам, что во время оккупации Крыма в 2014 году он занимался переговорами по выводу украинского вооружения. По его словам, тогда удалось вывести 3500 единиц военной техники и вооружения. Последняя отгрузка состоялась 16 июня 2014 года.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Напоминаю, для наших радиослушателей 8-800-10-06-926. 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер телефона для наших слушателей в аннексированном Крыму. 044-490-29-05 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. А с нами на связи Сергей Гайдук, украинский военачальник, который был командующим военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах. Здравствуйте, слышно ли меня?
Доброго ранку, чую вас, добре.
Я вот вспоминая, да, тот процесс, когда передача техники еще была в 2014 году, я помню кадры захвата этой самой военной техники, я помню тральщик Черкасы и что на нем происходило, да. Насколько много техники сейчас осталось и в каком виде, если Украина ее получит, то в каком виде эта техника будет? Есть ли у вас об этом информация?
Да, информация по этому поводу у меня есть. Спасибо за вопрос. Я хочу поприветствовать всех радиослушателей и напомнить о том, что с 31 марта по 16 июня 2014 года происходил этап передачи техники вооруженных сил Украины после аннексии Крыма. В результате работы комиссии и военнослужащие, которые обеспечивали этот процесс, удалось вывести за этот промежуток 32 корабля-катера и судно обеспечения. Удалось вывести 79 летательных аппаратов как военно-воздушных сил, вооруженных сил Украины, так и морской авиации военно-морских сил. Также более 3 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Ну, смотрите, я вот помню, опять же, по кадрам 2014 года, тот же штурм тральщика Черкасы, например, да, или когда украинские моряки оставляли корабли, но наносили там какие-то, ну, поломки, условно говоря, да, потом была информация о том, что когда представители Российской Федерации передают технику украинским военнослужащим, то эта техника, ну, как минимум, в состоянии испорченности. Качество или, я не знаю, уровень сохранности техники мы можем предположить? Путин тоже сказал, что, кстати, она вся не обслуживалась и в очень плохом состоянии находится.
Ну, дело в том, что только наивный человек может ожидать чуда от российской стороны. Дело в том, что, ну, по крайней мере, уже, наверное, столетия банально звучит выражение о том, что русские всегда играют без правил, и их заявления, в том числе и написанные на бумаге, а это заявление, оно просто было задекларировано, которое не несет за собой никакой юридической платформы, они ничего не стоят. Поэтому, имея опыт передачи техники 16-го года, когда 1996 года, я извиняюсь, когда был раздел Черноморского флота Советского Союза, имея опыт передачи техники 2014 года, на чудо рассчитывать не стоит, потому что я думаю, что состояние техники, которая не эксплуатировалась, которая не проворачивалась, которая не обслуживалась, которая не ремонтировалась, будет в удручающем состоянии.
Хорошо, я а Украине, простите секундочку, а Украине выгодно получать, ну, условно говоря, старое железо, или больше денег уйдет на его, условно, модернизацию, обслуживание или даже приведение просто в рабочее состояние? Это касается и бронетехники, и тех же самых кораблей. Или таки нужно вывести все свое для каких-то целей? Если нужно, то зачем?
Дело в том, что Путин поступил стратегически очень рационально, на мой взгляд. Он проблему вооружения, которое осталось в Крыму, он просто, скажем так, мяч передал на сторону Украины. То есть сейчас за Украиной остался ответ. Или взять этот мяч, или от этого мяча уклониться, или, скажем так, вернуть этот мяч обратно. Поэтому однозначного ответа сейчас, с учетом того, что нет юридической платформы этого заявления, никто вам дать не сможет. Но опять же, нужно это время использовать, как использовал в свое время Путин эти 3,5 года молчания для того, чтобы создать мощную группировку в Крыму, бряцать мускулами не только в Черноморском регионе, но и вокруг Европы и Средиземного моря. Здесь необходима очень четкая и выверенная позиция. Первое. Мы подали в международные институции иски, что касается аннексии Крыма, в том числе национализации и оккупации, то, что касается в том числе и военной техники. Вариант А. Если мы отказываемся, тогда эта техника остается как в качестве свидетельства оккупации Автономной Республики Крым. Если мы забираем, мы подаем месседж международному сообществу о том, что между Украиной и Россией существует определенные складываются отношения, которые могут решить вне судовых действий и ключей. Это первое. Второе. Нужна очень хорошая финансово-экономическая оценка этого процесса, потому что мы должны понимать, какая остаточная стоимость этой техники, которая там находится, с учетом того, что 70-80% оборудования, которое там находится, это российского иностранного производства, и вопрос импортозамещения у нас до сих пор не решен. На вторую полочку положить вопрос, а сколько же будет стоить восстановление этой техники, модернизация, вышедших из строя, утилизация, кто это будет делать, где брать запасные части имущества, есть ли готовые у нас специалисты. То есть вопросов очень много. И только когда появятся политические, международно-правовые, финансово-экономические обоснования, тогда можно говорить, забирать эту технику или не забирать эту технику.
И последний вопрос к вам, Сергей, извините. Было много сообщений, особенно в 2014 году, о том, что Россия перебрасывает отобранную, да, или оставленную украинскими военнослужащими технику, в том числе бронетехнику, с территории Крымского полуострова для участия незаконными вооруженными формированиями на Донбассе, да? Насколько возможно сверх сверка вот этого имущества, я не знаю, сверка там индивидуальных номеров, да, моделей, которые, ну, был же какой-то реестр техники, которая была у какой-то конкретной части, которая базировалась на территории Крымского полуострова. Потом она вышла, эта часть, условно, на материковую Украину, вот с ней вышла X, например, бронетранспортеров, Y осталась. Можно ли провести сверку и действительно проводить доказательную базу о поставках России этой же техники, захваченной у Украины, на Донбасс?
Конечно, конечно. Та техника, которая осталась в Крыму, начиная от кораблей, авиации, противовоздушной обороны, автобронетехники, она, конечно, вся учтена. Она учтена и по количеству, и по номерные есть данные, и по агрегатные данные, и так далее, и тому подобное. Поэтому на данный момент, если мы можем фиксировать там по кораблям, авиации и комплексам противовоздушной обороны о том, что их могут использовать, и их использует реально Российская Федерация как ЗИП для своего оборудования, то автобронетехника, она уже однозначно, извините за терминологию, засветилась на востоке нашего, на востоке нашей страны, на входе противостояния воинских формирований, незаконных воинских формирований и вооруженных сил Украины. И как доказательная база, тот учет, который есть, может использоваться как в международных инстанциях, так и при других законодательных манипуляциях.
Последний к вам вопрос. Скажите, по вашему ощущению, ну вы же давно в военно-политическом, условно говоря, руководстве, вы понимаете, как это все устроено, какова длительность этого процесса? Ну вот прозвучало предложение российского президента передать Украине военную технику, оставшуюся в Крыму. Да, сейчас мяч на стороне Украины, как вы сказали. Вы сказали, какие факторы нужно взвесить. Очень разумно. Сколько будет длиться это решение и в зависимости от этого, соответственно, сколько будет длиться эта сама передача? Это месяц, я не знаю, 3 месяца, год, 2, 5, 10?
Ну, дело в том, что, вот смотрите, опыт 2014 года, да, вот, ну, когда мы полностью мониторили ситуацию, которая происходила, назовем это первый этап передачи. Поверьте мне, позиция российской стороны была очень неконструктивной. Искался любой повод для того, чтобы затянуть время. То есть так называемая политика затягивания времени. Поводы были любые. Начиная от кредиторской задолженности перед предприятиями за 2012-2013 год, заканчивая утилизацией списанного уже имущества, потом поднимая документы этого переговорного процесса, многие вопросы затягивались, начиная от праздников, там, 231-го годовщина Черноморского флота Российской Федерации, заканчивался Днем Победы, то есть всячески процесс переходил в плоскость затягивания времени. Я думаю, что в этой ситуации, с учетом того, что на 18 марта назначены выборы президента Российской Федерации, и в том, что нету юридическое основание для ведения конкретных переговоров, а вы же поймите правильно, эти переговоры будут вестись по вертикали, административной вертикали вниз. Сначала будет нормативный международно-правовой документ, потом появится уровень кабинета министров, потом министры появятся, потом появятся генеральные штабы, потом появится какая-то совместная группа, комиссия, которая будет заниматься этим вопросом. Может быть, станет вопрос привлечения международных экспертов, но я скажу, что в этой ситуации однозначно с российской стороны будет политика затягивания процесса. А что касается военных в этой ситуации, то мы должны правильно понимать, что военные – это исполнительная часть звена этой политической игры. То есть военные готовы, мы имеем опыт, но все в этой ситуации будет идти за политическим решением, насколько оно
будет. В общем, от того, каким будет это решение, будет зависеть поведение, собственно говоря, военных. Спасибо огромное. Сергей Гайдук, украинский военачальник, командующий военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах, был с нами на связи и объяснил детали вот этого предложения российского президента Владимира Путина о передаче возможной украинской военной техники с территории аннексированного полуострова. Я напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, разбираем предложение российского президента о передаче военной техники из Крыма.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
8-800-10-06-926. Это номер телефона для крымчан. Номер телефона бесплатный. 8-800-10-06-926. Для жителей материковой части Украины 044-490-29-05. Трансляции в Ютубе и Фейсбуке. А также можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы. Обсуждаем эту идею, которая для многих стала неожиданной, о возможной передаче военного оборудования и военной техники, которые остались в Крыму после аннексии, со стороны Российской Федерации в сторону украинских вооруженных сил. У нас есть следующее телефонное включение. Военный эксперт, бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Украины Олег Чубук с нами на связи. Олег, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброго ранку, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот сама идея этой передачи, которую, как сказано, что она вначале происходила в 2014 году, я даже помню это, по крайней мере, на видео, как это все происходило, потом это было остановлено, потому что основная фраза России была, чтобы эта техника не использовалась Украиной в конфликте на, как они говорили, Юго-Востоке, ну то есть в оккупированных частях Донецкой и Луганской области, потом действительно, и вот господин Гайдук подтверждал, техника, в частности бронетехника, засветилась. Отдельный аспект — утилизация боеприпасов. Вот насколько они могли быть использованы незаконными вооруженными формированиями на Востоке, какой объем, там, я не знаю, с предыдущим Украина может получить и что с ними делать?
Ну, ви знаєте, саме в цьому аспекті, мабуть, я ще не є експертом щодо там утилізації. Я можу вам сказати, як людина, яка буквально цього місяця ще тільки розпрощалася з українським флотом, що нещодавно я ще як був кадровим офіцером українського флоту, і міг би сказати про настрої, про те, як ставляться на українському флоті до цієї, як ви кажете, ідеї.
Ну, кстати, да, це інтересно.
Так, а щодо там питання використання, то воно, ну, виглядало і тоді несерйозно, і зараз, ну як може бути використовуватися кораблі десь там у Донецьких степах? У нас же на цих кораблях немає там, ну, тих же комплексів типу «Калібр», так? Які можуть далеко летіти, за сотні кілометрів. Тож все це несерйозно було і є. Мене вражає, як от ми зараз, багато хто з нас повелися на лише заяву, так би мовити, зрефлексували в цій ситуації. Але ще, як військового журналіста, як представника недавньому ще флоту, безапеляційність і категоричність учасників дискусії з українського боку. Усі учасники знають, що робити, але я не почув з їхнього боку таких фахових коментарів. А фахові коментарі могли б прозвучати якраз з боку українських військових моряків. І от щодо останніх, то мені імпонує їхня поведінка в даній ситуації, які кажуть, а що, власне, відбулося? Хіба це офіційна нота з боку російського керівництва? Надійде пропозиція офіційна, буде відповідне рішення, будемо вивчати. Там, як на мене, дійсно треба вивчати, адже ніхто в точності, у тому числі ті ж самі вітчизняні військові моряки, які довгі роки служили на тих кораблях, не знають сьогоднішнього фактичного технічного стану кораблів і суден, які на сьогодні залишаються у тимчасово окупованому Криму. Вони точно знають, мабуть, одне, металобрухт нам не потрібен. Але не факт, що то металобрухт. Принаймні, вони, кораблі і судна, не були такими на момент їхнього захоплення. Чи могли такими стати за 4 роки, ви мене спитаєте? Мабуть, могли б у разі відсутності належного догляду. Треба розуміти, що наймолодшим з них, протичином коротам Тернопіль, Луцьк, кораблю Славутич, близько 25 років. І це вже немало. Але якщо говорити тільки про корабельний вік, так би мовити, це не критично. Зауважу, приблизно такими ж за віком є, таким є гетьман Сагайдачний. А корвет «Вінниця», який український флот зараз прагне поставити в однострій, взагалі більше як 40-річний. Але, мабуть, у будь-якому разі ми маємо бути готовими розлучитися з десятками, підкреслюю, мільйонів гривень з держбюджету на відновлення технічного стану цих кораблів і катерів у разі відповідного рішення.
А можна уточняющий, простите, можна вот вопрос? Я так точно помню із 2014 года видео с тральщика Черкасы, который вышел, который штурмовали, который забрасывали гранатами, если я даже правильно помню. Ну, то есть было...
Вот это Донузлав.
Вот. Да. Сейчас этот тральщик можно вернуть. Вот это символическое такое возвращение, ну, хотя бы этого корабля, хотя я понимаю, что действительно там и оборудование на нем может быть повреждено, и ходовая часть и так далее. Это может сыграть каким-то образом? Вот вы же знаете настроение среди офицеров флота.
На таку морально-этичну сторону, яка дуже важлива, про яку теж ніхто не каже. Там же служили кораблі. Морського тральщика «Черкаси» залишилося багато офіцерів, ну, основний склад корабля залишився, і він роками, він перший, особливо там перший рік, другий, чекав на повернення цього корабля їхнього рідного, і цей екіпаж, так би був у жартовному вигляді, служив і значною мірою продовжує служити на одному з боксерів флоту, який став військовим екіпажем. А, от, ну, тут заторкується проблема також там кадрова підготовки, якщо люди йдуть з флоту, так, щоб кораблі не повертаються. І вони значною мірою вже пішли, особливо, що стосується контрактників. От. Але якщо ви сказали вже про тральщик, то от він не молодий за віком, той тральщик Черкаса. Так само, як і його побратим тральщик Чернігів. Це морські тральщики. А ще були базові тральщики Маріуполь і Мелітополь, які залишилися у Криму. Так, отже, нам їх конче не вистачає, цих тральщиків. І взагалі треба говорити про збалансованість флоту. От ми зараз будуємо катери, і слава Богу, зараз артилерійські катери потім на підході будуть, я сподіваюся, дуже ракетні, десантні, протидиверсійні, але нам потрібні насамперед, я так вважаю, протичовнові корвети, нам потрібні ракетні платформи. Все це також залишилося не все, а значною мірою із цього залишилося і в Криму, йдеться насамперед про протичовнові корвети Тернопіль і Луцьк, а також Придніпров'я. Так, вони не зовсім молоді, але це ті кораблі, особливо Черкас, Тернопіль і Луцьк, які вже були спущені на воду і опановані, і підготовлені до їх, скажімо так, використання вже в українську добу, в українські часи, але закладені були ще за Радянського Союзу. Отже,
в общем, тут нужен сбалансированный подход. Извините, что я вас перебиваю, у нас просто есть еще один эксперт на связи. Спасибо за подробности о каждом конкретном корабле. Олег Чубук, военный эксперт, бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Украины, был с нами на связи. Рассказал об особенностях некоторых кораблей, которые остались еще в аннексированном Крымском полуострове. И его основная позиция в том, что прежде чем что-то забирать, должно быть, а, принято какое-то конкретное военно-политическое решение, и, б, нужно понимать, что и в каком виде мы забираем. И у меня на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Сейчас, Александр, здравствуйте.
Добрый ранок, Витаев.
Вопрос этой идеи передачи военного имущества, сказанный сейчас, в, я не знаю, там кто-то отметил, что это 3 месяца до выборов президента Российской Федерации, или там 2.5, да? Насколько, зачем это было сделано сейчас, как вы считаете?
Ну, я думаю, що це одна із так званих зараз таких миротворчих ініціатив до російського президента, про те, що всі раніше говорять. Думаю, що це такий сигнал про те, що, знаєте, показати, що я, от російський президент, готовий йти на певні поступки. Хоч я Крим не повертаю в Україні, не припиняю окупацію, але бодай там техніку, якесь майно, щось я повернути готовий. Тобто я готовий говорити, готовий домовлятися, давайте щось будемо робити. Ну, я думаю, що таким чином. Це сигнал, в першу чергу, Заходу. Це не сигнал ні внутрішньої російської аудиторії, ні Криму, ні Україні. Це сигнал для Заходу.
Хорошо, вот там среди этих заявлений прозвучало, что украинские военные могут быть допущены, во-первых, к, ну, например, к тем же боевым кораблям для того, чтобы потом их оттранспортировать, например, в Одессу. И вторая часть – это допущены к анализу и утилизации оставшихся боеприпасов. Вот само по себе появление украинских военных вот там в Крыму с этой миссией, это не опасно ли, да?
Ну, я думаю, що якщо про це буде офіційно домовлено, якщо будуть ці домовленості дійсно офіційні, буде якась делегація з боку українських військових для того, щоб забрати звідти українське майно,
українські кораблі. Я думаю, що небезпеки тут жодної не повинно бути.
Хорошо, и по последний вопрос, как вы считаете, как долго будет приниматься политическое решение о том, забирать или не забирать украинское военное имущество из Крыма?
Я думаю, что сейчас очень правильно взяли, побрали позицию президент и министр закордонных справ, которые взяли паузу для того, чтобы детально и правильно обдумать это. Это надзвичайно правильно. И радив би політикам, наприклад, прем'єр-міністру не робити жодних заяв, які не відносяться до його компетенції щодо кораблів і так далі. І так це ж саме стосується і речників Міністерства оборони і так далі.
Ясно. Спасибо огромное. Александр Мусієнко був з нами на связи. Ми продовжимо.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Власти Крыма выдали более 8 тысяч ипотечных кредитов за прошлый год. В Евпатории объединяют городскую больницу с детской поликлиникой. И мирные жители и военные провели совместный вертеп на Донбассе. Сейчас подробнее. В прошлом году подконтрольный Кремлю комитет по госрегистрации кадастру Крыма зарегистрировал более 8 тысяч договоров ипотеки на недвижимость. Число оформленных сделок на жилые помещения более 3,5 тысяч, сообщает пресс-служба Госкомрегистра. Ведомстве указали, что за прошлый год показатели по количеству зарегистрированных ипотечных соглашений значительно выросли. По сравнению с 2016-м эти цифры увеличились более чем в 2,5 раза. В ноябре прошлого года российское издание РИА Рейтинг поместило аннексированный Крым в число регионов с наименее доступной ипотекой. Власти Евпатории намерены объединить городскую больницу с детской поликлиникой в одно учреждение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма, подконтрольного России. В качестве причины названо создание условий для работы персонала и повышение качества медицинских услуг для граждан. 12 января о реорганизации персонала учреждений сообщил первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. Это произошло во время представления Александра Шевцова, нового главного врача Евпаторийской больницы. Два вертепа военных 10-й бригады вооруженных сил Украины и жителей Верхнекаменско-Донецкой области объединились в общем вертепе. Украинская рождественская традиция празднуется на Донбассе от поколения к поколению.
Я побачу тут Україну. Це Україна, це наша земля. Ми нікуди не прийшли, ні до кого в гості. Ми прийшли у гості до наших братів, які тут живуть.
По словам учасників, таке слияние символізувало для них єдинення народу. В Евпаторийском кинотеатре «Ракета» прошел допремьерный показ фильма Рустама Мусафира «Скиф», съемки которого проходили в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости. Это фильм в стиле фэнтези. Для съемок выбирали разные места, в том числе под Евпаторией, Ялтой и Керчью. В киноленте задействованы двукратный чемпион мира по грэпплингу среди ветеранов Вячеслав Юровских. Действие фильма происходит в XI веке в Чму-Тараканском княжестве. Бюджет фильма составил 150 миллионов рублей. Сегодня в Крыму днем до минус 7, облачная метель. Прогнозируют синоптики в районе Чангара и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Я с вами еще в ближайшие 25 минут говорим о следующей теме. Связана она будет с предстоящими выборами президента Российской Федерации, которые, как известно, пройдут также в аннексированном Крыму. Хотя, опять же, с точки зрения международных конвенций, проводить выборы на оккупированной территории – это не очень законно. В общем, с этими всеми вопросами будем разбираться. Какой будет, возможно, явка, какую явку захотят обеспечить, каковы особенности крымского голосования, потому что они, вероятно, тоже будут. Все это в ближайшие 25 минут. Напоминаю, смотрите нас в Фейсбуке и в Ютубе, пишите свои темы в Твиттер. Мы начинаем.
Тема дня.
Итак, избирательная кампания. До выборов осталось чуть больше 2 месяца. 18 марта они пройдут. Там очень много совпадений с числом 18, как вы уже знаете. 18 декабря Владимир Путин объявил о своем участии в выборах. 18 миллиардов рублей потрачено на выборы президента Российской Федерации. 18 марта они состоятся. И 18 марта это тоже не случайная дата, потому что это дата подписания так называемого документа об аннексии Крымского полуострова, собственно говоря. Будем разбираться, что будет с выборами, много ли будет лояльного населения, как голосует крымский избиратель, каковы были раньше особенности крымских выборов. Все это после сюжета, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
18 декабря прошлого года в соседней России официально стартовала избирательная кампания кандидатов на должность президента. Голосование состоится в марте 2018-го. В аннексированном Крыму и Севастополе начали открываться штабы поддержки кандидата Владимира Путина. В них входят студенты, работники здравоохранения, культуры, бизнесмены, деятели спорта. Предвыборный штаб Путина в Крыму возглавил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, на территории полуострова сторонники Путина создают инициативные группы в поддержку его кандидатуры. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже заявлял, проведение российских президентских выборов в Крыму нельзя считать легитимным.
Мы прекрасно разумеем, каким чином в России принимаются решения, но мы цілком допускаємо, що Росія може вдатися до провокації, в тому числі військових, мілітарних провокацій, під час підготовки до цих виборів. Ми до цього готові.
Процес предвиборной кампании в России подвергся международной критике. В декабре Государственный департамент США высказал свою обеспокоенность. В связи с решением Центра избиркома России отказать в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному. Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление американской администрации взаимными обвинениями.
Он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали.
6 декабря 2017-го Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018. Позже российский президент сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Итак, избирательная кампания президентская, она проходит в том числе на территории Крымского полуострова. Сейчас с нами на связи Дмитрий Омельчук, крымский политолог. Дмитрий, здравствуйте, слышно ли меня?
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько вот можно считать сейчас, да, граждан, которые живут в Крыму, там, я не знаю, политически активными, какой вы ожидаете явку, например, на президентских выборах? Будет ли она высокой или ну, незачем туда ходить?
Вы знаете, в любом случае явка будет выше, чем на выборах предыдущих, где едва ли половина насобиралась. Тут очень пока трудно многие вещи предугадать, потому что на самом деле в Крыму нет ни одной избирательной такой волны, кроме президентской. Да она еще, по сути, не началась. На самом деле Крым только информирует своих граждан о том, что состоятся выборы, а каких-то активных действий ни по одному кандидату не существует.
Пока не существует. А скажите, можете ли сравнить с тем, как было раньше? Ну, я не знаю, там, наружная реклама, билборды, щиты, ситилайты, вот еще что-то. Вообще ощущается вот эта предвыборная активность? Политические партии, кандидаты тратят вообще деньги на рекламные, например, материалы?
Ну, как человек, имеющий некоторое понимание в выборах, скажу, что деньги, конечно, тратятся, но пока ничего не видно. Скажем так, обыкновенному рядовому гражданину или не увлекающемуся политикой глаза пока ничего не бросается. Нету внешнего ло. Хотя на самом деле, конечно, есть. И люди, и штабы создают. Точнее, штаб, наверное, только в одну сторону, потому что
все попытки обнаружить какие-то организационные группы поддержки других кандидатов пока явно успехом не увенчались.
Хорошо, еще к вам один вопрос. В общем, да, в целом, скажем так, крымских избирателей обычно характеризовали как избирателей, которые чаще всего голосуют за существующую власть, да, то есть это были стандартные, например, избиратели той же партии регионов, да, и вот как-то лояльно к власти чаще всего голосовало большинство крымчан. Как вы ожидаете, сейчас пройдет голосование?
Я думаю, картина будет аналогичная. Но в данном случае, конечно, скажем, что ни один президент в украинское время не пользовался таким личным влиянием, как Путин. Несмотря на то, что крымчанам розовые очки уже спали после присоединения, скажем так, явно видно, что резкого рывка в жизненном уровне не произошло, цены растут, зарплаты остаются на прежнем уровне. Тем не менее, вот авторитет этого человека в глазах очень многих крымчан по-прежнему предельно высокий. И я думаю, что предугадывать о том, какой процент он получит, даже, в общем-то, большого труда не представляет. Я думаю, что из тех, кто придет голосовать, 75-80% отдадут свои голоса Путину. Хотя бы даже потому, что других кандидатов реально в Крыму не знают и не видят.
Не знают и не видят.
И все. Где-то Жириновский, наверное, на этом остановимся. Даже с коммунистами, в общем-то, нет перспектив здесь.
Кстати, тоже это интересно, поскольку поддержка именно коммунистической партии, я помню, я наблюдал за выборами в Украине, начиная с конца 90-х, да, и поддержка Компартии в Крыму была, пожалуй, одной из самых высоких. Сейчас вы говорите, что у Компартии уже совсем мало шансов, да?
Во-первых, нет лидера. Вы знаете, что раскол у нас произошел в середине прошлого десятилетия. У нас две организации, претендующие на Компартию. Одну из них возглавляет Леонид Иванович. Но этот раскол просто привел к тому, что та и другая потеряли влияние.
Я вас понял. Спасибо большое. Извините, да, мы должны просто идти дальше. Спасибо за ваш комментарий. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был с нами на связи. Мы говорим сейчас об особенностях протекания в Крыму избирательной кампании, президентской избирательной кампании, которая сейчас происходит в Российской Федерации. Алексей Ефремов, крымский активист, с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Алексей.
Да, доброе утро всем.
Вот только что с нами на связи был господин Амельчук, и он сказал, что крымская аудитория, вообще никаких кандидатов практически не видит. Активного, визуального наполнения выборов тоже не видит, и других кандидатов, кроме действующего президента, не видит тоже. Вы согласны с такими характеристиками или можете что-то добавить?
Да, в принципе, можно с этим мнением, можно это мнение поддержать, потому что, теми людьми, с кем я общаюсь, а это достаточно большой круг, лиц не рассматривают серьезно другие какие-то кандидатуры, то есть, в принципе, даже не видят смысл идти на выборы, потому что считают, что и так все понятно, уже все решено.
Кстати, и так все понятно. Вот одна отдельная история, да, это допуск так называемых оппозиционных кандидатов к встречам избирателей. Что-то подобное хоть от какой-то оппозиции в Крыму происходит?
На самом деле люди еще некоторые не сильно информированы. Многие до сих пор думают, что Навальный участвует в выборах. Кто-то знает, что его не допустили, и он призывает к бойкоту. То есть здесь мнения людей оппозиционно настроенных пока разделились. Кто-то действительно не считает нужным посещать такие выборы без выборов, как называют у нас. А кто-то считает, что нужно там проявить свою гражданскую активность. То есть, мнения пока разделились 50 на 50.
Прошлые выборы, как говорил наш предыдущий гость Дмитрий Амельчук, показали порядка 50% явки. Да? Как вы считаете, насколько высокой будет явка сейчас, при том, что, повторюсь, опыт многих предыдущих выборов показывает, что крымский избиратель – это избиратель, прежде всего, послушный, всегда голосующий за партию власти в своей основной массе. Да? Как вы считаете, будет ли высокая явка, особенно с учетом того, как вы сказали, что выборы без выборов?
Я уже заранее могу предположить, что явки особо не будет. Ну, попытается, понятно, там будут завлекать на избирательные участки какими-то там, да, угощениями, играми и так далее, подарками. Но вот за молодежную аудиторию, за которую я, как можно сказать, отвечаю, с кем я работаю, общаюсь постоянно, я могу уверенно отметить, что нет желания, нет стремления вообще посещать такие выборы, хоть они там в день Крыма проводятся, ну, в день референдума, так называемого. И точно знаю, что люди просто занимаются своими какими-то проблемами, своими бытовыми вопросами и вообще даже не думают, не обсуждают. Тут эта тема, скажем так, не в приоритете далеко.
Для молодежи эта тема не в приоритете. Хорошо, а есть какая-то, ну, я не знаю, возможность там объяснить все той же молодежи, что, например, если она придет и там проголосует против, то ее голос где-то учтется? Или наоборот, если вы проигнорируете выборы, будете придерживаться бойкота, то будет слабая явка, и всем понятно станет, что, ну да, это не... Если пришло меньше половины, а из них явно не 100% выбрали эту кандидатуру, то вот, ну, значит, все равно не половина населения голосовала. Вот что лучше, что какая, какая точка зрения превалирует? Вот совсем не ходить или ходить, но с какой-то протестной настроенностью?
Ну, это такой сложный, очень тонкий вопрос. То есть, с одной стороны, если мы сейчас будем призывать людей вообще не ходить, бойкотировать, то, ну, они привыкнут и не будут, что называется, в дальнейшем, когда действительно могут появиться, я надеюсь, действительно конкурентная какая-то борьба политическая, когда будут конкурентные выборы. Просто у нас так сложилось в Крыму, что у нас там электорат, в основном пожилое население, то есть большой процент пенсионеров, и так получается, что, к сожалению, они пока решают судьбу. Ну, если там действительно что-то решается на этих выборах, то пока вот пенсионеры у нас все решают, скажем так.
Основная дисциплинированная группа избирателей – это пенсионеры. Ну да, Крым в этом смысле не уникален. Но у Крыма есть одна уникальная, как мне кажется, группа избирателей – это крымско-татарское население полуострова. По моей памяти, вот начиная с начала 2000-х, то есть уже лет 15, крымские татары голосуют согласованно, да, то есть примерно одинаково все представители этого народа, и у них всегда была так называемая проукраинская позиция. То есть они, например, не голосовали за Януковича, когда большинство населения голосовало, да? Насколько на этих выборах крымско-татарский вопрос вообще поднимается, не поднимается? Насколько вам известна их позиция по отношению к выборам?
Тут в Крыму превалирует, не знаю, такая политика, такая агитация, что многонациональный народ, Россия, Крым, то есть у нас тут все дружба народов активно, то есть отдельно эти вопросы не поднимаются, эти проблемы там депортированных граждан и так далее. И я не вижу сейчас консолидации в рядах каких-то национальных вот этих автономий, потому что, ну, действительно, раньше они организованы, потому что это было под предводительством Меджлиса, сейчас, как известно, запрещенная организация, он разгромлен, и можно сказать, что нет вожака, нет главаря, нет такой главенствующей организации. Кто-то вписался в российскую систему, кто-то, допустим, массово уехал в Украину, кто-то поддерживает одних каких-то, не знаю, персонажей, политиков. То есть я не вижу какой-то конкретной такой общности. А вот среди людей, как это было раньше, действительно, при Украине.
Угу. Хорошо, а вот по вашему ощущению, крымские татары пойдут на выборы?
Не, ну понятно, что многие из них там бюджетные, там какие-то должности бюджетники, то есть их там просто массово будут выгонять. Кто-то там, допустим, массовый призыв в армию, то есть в армии тоже там всех строем ведут на выборы. То есть тут, там, не знаю, в других каких-то учреждениях. То есть понятно, что люди будут участвовать, но они не, как бы, не особо распространяются, то есть они держат, как бы, не то что интригу, они просто не говорят. Ну, на эту тему, то есть остаются при своем мнении и все.
Хорошо, и, наверное, вот чтобы, я не знаю, уже итоги какие-то подвести, скажите, сама по себе избирательная тема и политическая тема, она насколько среди крымских жителей, ну, важная в процессе приоритетов, в списке приоритетов? Что важнее чаще обсуждается, да, бытовое что-то или вот там политические решения, вот сейчас будут выборы, ну, хорошо подтвердится, например, там фамилия президента, ну, вот тогда-то заживем, например. Вот есть какие-то заинтересованность в политическом процессе, в том числе в выборах президента?
Не, ну, действительно, когда была здесь Украина, люди знали, не знаю, политиков, разбирались немножко в партии. Сейчас в российскую вот эту систему очень медленно и не, без особого интереса, насколько я вижу, люди вникают. И действительно, на первом месте это просто выживание, это какая-то работа, учеба, какие-то, не знаю, жизненные вопросы. И, ну, общество абсолютно политизировано, насколько я могу заметить. И, ну, отдельные какие-то активисты, опять же, вот этих вот там молодежных, в том числе общественных, это, опять же, там прокремлевских организаций, они там как-то особняком держатся, а вот что-то там, не знаю, постят, пишут на эту тему, но это настолько вообще мелко, что на уровне просто погрешности какой-то там, не знаю, статистической.
Кстати, вы говорите, что до аннексии крымское население точно ориентировалось примерно в там партиях, кандидатах и так далее. Сейчас активности такой нет. Это связано с тем, что люди не видят, что от них что-то зависит, или наоборот считают, что все так стабильно, что уже даже интересоваться не нужно?
Ну, действительно, вот сколько я не спрашивал, в основном мне в ответ, то есть, а смысл ходить на выборы, смысл голосовать, то есть, разве от нас что-то зависит? То есть, чаще всего это просто какая-то обреченность, просто безысходность и просто, ну, чаще всего пофигизм, то есть, если так говорить, то есть, массово, то есть, ну, люди, можно сказать, все равно, потому что они уже смирились, что это там всерьез и надолго, то есть власть несменяема, и от них ничего не зависит в этом плане. Поэтому там интересоваться, что-то спрашивать и делать лишние движения, ну, лучше там, допустим, сэкономить время, силы, нервы для решения каких-то своих личных вопросов.
Я вас понял, спасибо огромное. Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи, обсуждаем ход избирательной кампании и, в частности, активность, политическую активность жителей Крымского полуострова. Абдурешит Джепаров с нами сейчас на связи. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос к вам. Всегда, ну, по крайней мере, за те 15 лет, когда я наблюдаю за выборами, крымско-татарский народ был в избирательном контексте, во-первых, очень сплоченным, да, то есть голосовали условно, там, согласованно, да, и, во-вторых, чаще всего голосовали не так, как голосовало большинство на Крымском полуострове. Какова ситуация сейчас? Вот предстоят выборы президента Российской Федерации, да, по международным конвенциям проводить выборы на аннексированной территории незаконно, но тем не менее они проходят. Крымско-татарский народ будет участвовать в этих выборах?
Ну, в общем-то, из того, что я знаю, активности в нашем народе в этом отношении такой нет. Мало того, есть разговоры, ну, как будто бы о каком-то таком постороннем деле, которое не касается. Вроде как это все творится в соседнем государстве.
Хорошо, а почему так? То есть от этого, ну, хорошо, может же быть принято решение, например, о бойкоте, или даже такого решения не принимается? То есть тема просто не близка. Почему?
Нет, ну, опять же, можно говорить о бойкоте, скажем, если бы они себя, если бы Крымстары отождествляли себя гражданами России. Но, видимо, нет такого отождествления, поэтому это в самом деле как будто бы то есть, вот процесс проходит мимо нас, и нам это как будто бы неинтересно.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, все равно же будут способы какие-то, да, вот наши гости предыдущие говорили, что будут как-то привлекать молодежь, будут отдельно там заставлять или там, ну не знаю, мотивировать людей, которые работают в любых бюджетных организациях, посещать выборы, те, кто призван в армию, там понятно, да, то есть бюджетники, учителя, там все остальное, вот как вы считаете, насколько активной и высокой будет явка вообще в Крыму?
Ну, я могу говорить больше о крымских татарах, потому что, в самом деле, о крымцах в целом говорить тяжело, о крымчанах, потому что мы как-то не едины в этом отношении. Та часть крымчан, которая не является крымским татаром, там совсем другая картина. А что касается крымских татар, то, в самом деле, явка может быть в какой-то мере, потому что есть люди, как уже говорилось, в бюджетной сфере, это медицина, это образование и прочие бюджетники. А среди крымских татар есть людей, которые могли бы влиять на электорат и на граждан. Вот, скажем, это люди бизнеса, люди, скажем, там как-то еще влияющие на окружающих.
Такое может быть, но не думаю, чтобы это был бы высокий процент.
То есть высокого процента вы не... Высокий процент вы не предполагаете?
Нет, не предполагаю, если даже какой-то процент будет, пусть неважно какой даже, то это люди будут под принуждением или, скажем, за страх потерять работу или, скажем, как-то иметь какие-то еще неприятности.
Последний, наверное, к вам вопрос. После запрета Меджлиса крымско-татарского народа, ну, запрета деятельности на территории Крымского полуострова, да, потом было решение, что это не соответствует международным конвенциям, но, насколько вот нам тоже только что гость сказал, Меджлис разгромлен. Раньше всегда Россия делала попытки организовать какие-то, ну, альтернативные Меджлису, вот вы сказали, пытаются вовлекать людей уважаемых, людей, которые могут повлиять, да, насколько эти попытки есть сейчас, создать некое так называемое крымско-татарское самоуправляющееся движение, чтобы вовлекать граждан?
Здесь пытались создать какие-то альтернативные структуры, но это все не увенчалось успехом. Теперь даже, по-моему, эти движения прекращены, потому что все понимают, что это все будет бутафора и даже меньше. Потому что, на самом деле, если даже структуры будут, то вокруг них не будет людей и не будет никакой поддержки. Поэтому это все тщетно и, в общем-то, вся эта компания потерпела фиаско.
Хорошо, а перед выборами нет пока? Вы не наблюдаете каких-то попыток создать нечто подобное, чтобы, ну, по крайней мере, во время выборов об этом поговорить, показать в телевизоре и так далее?
Нет, нет, потому что, и тем более, осталось очень мало времени до выборов, сколько там, 2 месяца примерно, и при этом таких движений мы не замечаем. Если даже, скажем, ездить по районам, по регионам, по городам Крыма, скажем, Барбек, там, Сосвит, кто-то еще, но при этом, как бы, они привлекают людей, но, в общем-то, об этом тут же говорят уже к вечеру, что вот такая-то попытка была, и люди к этому относятся с, ну, неприязнью, и, в общем-то, не принимается все это.
Хорошо, и последний вопрос, становятся ли вот темы политические и темы, в частности, выборов, ну, я не знаю, каким-то предметом разговоров просто на улицах, вот вы общаетесь же не только с крымскими татарами, там могут быть другие, это вообще тема для дискуссии или об этом в Крыму, ну, или это не тема для Крыма?
Это тема, она всегда была актуальна, но при этом об этом принято говорить как-то аккуратно, тихо, оглядываясь по сторонам, чтобы не навредить себе. А открытую, скажем, говорить, судачить в очередях, там, всем, на рынках это не совсем принято. Но тема есть. Об этом говорят, но таких доверительных, таких доверительных обстановках.
Хорошо, это, то есть это что-то похожее, простите, я просто родился и там вырос, по сути, в Советском Союзе, это вот, ну, похоже на разговоры на кухнях во время Советского Союза, когда все боялись КГБ, да, вот так обсуждается политика?
Ну, скажем, в позднем Советском Союзе, скажем, накануне его распада, уже было как-то более-менее раскованно, и можно было говорить не совсем оглядываясь. Ну, люди уже и сирони, анекдотов было масса, если вы помните, даже о правителях. Но сейчас похуже, конечно.
Даже похуже?
Думаю, что да, да. Угу. Потому что вы говорите о КГБ, о Советском Союзе, скажем, 70-х, начало 80-х. И к концу уже было расслаблено как-то. Могли себе позволить пошутить, по анекдоты рассказать про того же Брежнева. А сейчас нет, сейчас как-то с этим сложнее.
С этим сложнее. Спасибо большое за ваше мнение. Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, был с нами на связи. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, вы, во-первых, можете быть не только радиослушателями, но и интернет-зрителями Радио Крым Реалии. Смотрите нас в прямых трансляциях в Ютубе и в Фейсбуке. Пишите нам в Твиттер и присылайте темы, которые, как вам кажется, важны для того, чтобы мы их рассмотрели в эфирах Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Я с вами был последние 1.5 часа. Обсуждали важные темы. Услышимся в следующих эфирах. Слушайте, смотрите, читайте Радио Крым Реалии. Пока.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии». Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105,9 FM круглосуточно.